Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В Москве уволены с работы организаторы митинга за доступную качественную медицину. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Именно 26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая в 1984 году. Страны, ставшие участниками Конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли и страданий, как физических, так и нравственных, но и не признавать в качестве оправдания пыток исключительные обстоятельства, вроде состояния войны, политической нестабильности, чрезвычайного положения. Советский Союз, преемницей которого является Россия, ратифицировал конвенцию в январе 1987-го. Однако, по словам правозащитников, сегодня российские власти не только не стремятся добросовестно исполнять взятые на себя в этой связи обязательства, но и фактически провоцируют всплеск насилия, в частности, в пенитенциарных учреждениях. Например, в Госдуму внесен законопроект, который правозащитники уже назвали «законом садистов», поскольку он разрешает применять силу и спецсредства к заключенным по любому поводу. Об этом законопроекте о противодействии пыткам в российских колониях, тюрьмах и полицейских участках накануне Международного дня в поддержку жертв пыток Марьяна Тарачешникова говорила с участниками передачи «Правосудие», членом Президентского совета по правам человека, председателем Комитета за гражданские права Андреем Бабушкиным, членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы журналистом Евой Меркачевой и руководителем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным.
Являясь участником этой конвенции, Российская Федерация обязана раз в 4 года представлять соответствующий доклад, отчитываться перед профильным комитетом Организации Объединенных Наций. И каждый раз после такого доклада и отчета России одно и то же отпишут из ООН государству и говорят: введите, наконец, уже в свое законодательство уголовную ответственность за применение пыток. Не истязание, как это есть сейчас в Уголовном кодексе Российской Федерации, с пояснением, что считать пытками, а именно статью, предусматривающую ответственность за пытки, и при этом комитет ООН все время подчеркивает, что пытками в данном случае, ну и с точки зрения конвенции, считаются такие истязания и действия, которые применяет человек, наделенный властью по отношению к другим лицам. Этого не происходит. Андрей Владимирович, обращаюсь я к вам. С вашей точки зрения, когда, наконец, правительство Российской Федерации созреет, наконец, уже для того, чтобы не заниматься усилением полномочий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а оградить граждан от возможности применения к ним пыток и в том числе внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации?
Знаете, сложно сказать. Я помню отчет Комитета ООН против пыток 2002 года, в котором я принимал участие. Уже тогда ставился этот вопрос. И, к сожалению, здесь должна быть политическая воля. Но чуть-чуть можно заступать за правительство. Я хотел сказать, что на сегодняшний день большая часть пыток, она все-таки охватывается действующим законодательством. Это упомянутая вами 117-я статья и 286-я статья. Ну, а в случае наступления смерти, это часть 4-я статья 111-я статья 105-я. Но не все ситуации охватываются. Если мы с вами посмотрим диспозицию пыток, по версии Конвенции ООН, это не только применение физических страданий лицом, действующим в официальном качестве, но и причинение нравственных страданий с целью, чтобы человек дал какие-то показания, либо с целью его дискриминации, а также применение насилия лицом, не являющимся официальным, но действующим по указанию или с молчаливого согласия официального лица. То есть мы видим, что ООНовская конвенция против пыток, она содержит целый ряд ситуаций, которые она рассматривает в качестве пыток. И, разумеется, российское законодательство все эти ситуации, к сожалению, не охватывает. Это вопрос политической воли, но не только здесь нам нужно, в общем-то, подтянуться к международному законодательству. Есть еще одна проблема, это проблема факультативного протокола Конвенции против пыток. Этот факультативный протокол предусматривает создание национального превентивного механизма по предупреждению пыток. И, к сожалению, наша страна до сих пор этот протокол не ратифицировала. Нам говорят, что, вы знаете, вот у нас есть ОНК, общественный совет и уполномоченный, они для нас и являются таким национальным превентивным механизмом. Но если мы с вами посмотрим конвенцию и посмотрим, как работают эти три института, мы увидим, что даже в совокупности, к сожалению, они до вот этого национального превентивного механизма не дотягивают.
Насчет вот этого внесения изменения и добавления отдельной статьи попыткам, тоже приведу конкретный пример, чтобы все проиллюстрировать, чтобы было ярко, видно и понятно. В одном из СИЗО Москвы работает оперативник, мы называем его просто оперативник Костя, фамилия его известна, мы писали по нему в СИН. Он на самом деле не бьет. Но вот то, что он делает, как раз бы относилось вот к этой статье. Он пытает морально. Он приходит в камеры и начинает издеваться над заключенными. Он, если они что-то у него просят, например, там, ну, чтобы там дал ручку с бумагой написать заявление, или там, ну что-то, что бы то ни было, что в принципе соответствует их правам, он им говорит, а вы там, и выражается матерно, сделайте мне вот это. Даже неприятно это повторять. Там, или говорит, а вот вы относитесь к категории обиженных или опущенных. То есть он вот использует все эти сленги, словечки, которые поддерживают криминальную субкультуру и унижают людей. При этом тех людей, которые пытаются ему в ответ что-то сказать, он сажает в карцер элементарно. Вот. И мы, кстати, нескольких людей недавно вытащили в итоге из карцера. Вот как раз то, что он делает, чудесно вписывается и показывает, что это все равно это пытки, но пусть они будут морально...
Нравственные страдания.
Да, нравственные страдания людям причиняют. Вот такого человека, как я считаю, нужно было бы как раз и по этой статье привлекать.
Но его ни за что нельзя привлечь.
Сейчас вообще ни за что. Наш закон не охватывает вот такие как раз, на мой взгляд, это все-таки преступления. Это не правонарушение, а преступление со стороны сотрудников действующих. Поэтому вы правильно сказали, что нужно решать. И тем более, что если он об этом говорит и указывает, нам нужно буквально в ближайшее время принять все-таки вот поправки и дополнить эту статью.
После многих-многих решений Европейского суда по правам человека, который признавал условия содержания в следственных изоляторах и в колониях пыточными, и предписал Российской Федерации как-то навести порядок, и целая программа юстиции, по-моему, даже была принята 1.5 или 2 года назад, если я не путаю, в рамках этой программы должны были вот проводиться какие-то реформы системы, направленные на ее гуманизацию и прочее. А получается, что одним из наиболее ярких законопроектов, связанных с реформой вот, пенитенциарной системы в Российской Федерации, является законопроект о насилии. ЕСПЧ говорит...
Легализация пыток.
Да, давайте гуманизируйте систему, и тут появляется закон фактически о легализации пыток. Как к этому относиться?
Действительно, этот законопроект, это то, что легализует в последующем пытки. Достаточно давно наблюдаю за ходом развития данного законопроекта и в целом по поводу того, что сегодня происходит с системой исполнения наказания. Я хочу сказать, что да, около года назад на депутатов оказалось мощнейшее давление, был вброс лживого компромата. Наша рабочая группа по защите прав заключенных, которая действовала на протяжении 2 лет в Госдуме, она, по сути дела, прекратила свое существование. А после этого фактически в Совете Федерации и в Государственной Думе уже начали готовиться к принятию данного законопроекта. Потом, когда мы вдруг подняли об этом шум, в том числе Элла Александровна Памфилова свою принципиальную позицию по нему заявила, направив соответствующие письма руководству правительства.
Тогда этот законопроект... Она потребовала его отозвать.
Да, она его потребовала не вносить. Тогда все это дело заморозилось. И тем не менее, тихим сапом с нами, с правозащитниками проговорили, мы все выговорились, с нами некий законопроект обсудили, потом внесли совершенно другой. В целом, вся эта история, это разворот нашей страны, не побоюсь этого слова, на 180 градусов обратно в сторону ГУЛАГа НКВД СССР. Речь идет о будущей легализации пыток, о фактическом сокращении прокурорского надзора за сотрудниками ФСИН и, по сути дела, их полной бесконтрольности. Это речь идет о разрешении применения насилия за малейшее правонарушение в отношении осужденных. Я боюсь, что этот законопроект будет принят, и все это приведет, еще раз повторю, к резкому повышению уровня смертности в местах лишения свободы. Да, пройдет несколько лет, что-то кардинально когда-то произойдет и поменяется в стране, и, наверное, власть или изменится, или одумается. И, наверное, когда-то наши правители и депутаты поймут, что они очень здорово и круто ошиблись. Но я думаю, что будет поздно, и тысячи россиян, и не россиян, которые находятся в российских тюрьмах, они вот из-за этих грубейших ошибок и просчетов, скорее всего, потеряют свои жизни и погибнут.
Да, спасибо, Владимир. Хочется понимать, насколько страшны те предложения, предложения, которые сейчас лежат в виде законопроекта в Государственной Думе Российской Федерации. И вот с этим вопросом я обращаюсь к Андрею Бабушкину.
Закон содержит около 15 серьезных дефектов. Я не буду все их перечислять, назову только основные из них. Законопроект предусматривает, что в случае применения оружия, а также в случае, если из-за применения оружия и спецсредств наступила смерть человека, вышестоящий руководитель или прокурор информируется не позднее, чем в течение 24 часов. Эта норма была понятна 25 лет тому назад, когда не было ни факсов, ни мобильной связи, ни электронной почты. Но на сегодняшний день, когда такое уведомление можно делать в течение десятков минут, наверное, подобного рода норма может объясняться только одним – стремлением определенной части недобросовестных сотрудников за это время скрыть следы совершенных правонарушений и сделать так, что прокурорская или ведомственная проверка не позволила понять, что же произошло, почему к человеку были применены спецсредства. Но второй, еще более важный дефект – спецсредства, в том числе такие, как резиновые палки, электрошокеры, наручники, собаки могут быть применены не только к лицам, которые посягают на физическую неприкосновенность сотрудников, пытаются совершить побег, перемахнуть там через ограду, пробежать через контрольно-следовую полосу, но и в отношении риска просто нарушают порядок обычного наказания. Курят в неположенном месте, бирки там нет у них на груди, из столовой вышли без строя, там хлеб там из столовой вытащили. Этот закон, который мы с вами видим, это провоцирование молодых сотрудников, еще не зрелых, у которых еще не сформировались профессиональные качества, чтобы они действительно попали в какие-то сложные ситуации, а мы понимаем, что сотрудник, это может быть 20-летний парень, заключенный, это может быть человек, или старше там его 2.5 раза, и у сотрудника, естественно, будет возникать соблазн, если он видит, что закон решает ему добиваться результата от заключенного не при помощи слова, не при помощи личного примера, не при помощи каких-то апелляций каким-то нравственным, духовным ценностям, да, а самым простым путем, при помощи собаки, при помощи наручников, при помощи дубинки, мы с вами можем представить себе тысячи разных ситуаций, когда такого рода закон, дающий, ну, скажем так, безбрежное право, неопределенное право на применение спецсредств физической силы и оружия, просто будет провоцировать новые конфликтные ситуации. Но здесь есть еще одна опасность. Использование спецсредств физической силы – это альтернатива питательным и социальным методам работы.
Дадим возможность Еве Меркачеву высказаться по этому поводу.
Скорее всего, действительно, это либо непрофессионализм, либо какая-то подстава. Но я бы хотела сказать, что очень многие люди, которые лоббировали этот законопроект, на самом деле забыли главное. За последние годы произошли кардинальные изменения у нас в ситуации нашей криминальной, политической. Посмотрите, кто сейчас за решеткой. Сидит главный тюремщик страны, сидит Александр Реймер. Когда такое было? Никогда. И кто знает, может быть, в дальнейшем те самые люди, которые сейчас в Думе будут голосовать за этот законопроект, окажутся потом за решеткой. Те самые чиновники, которые, возможно, разрабатывали, вносили вот эти ужасные поправки, потом сами не окажутся там. И что тогда? Что они потом скажут?
О противодействии в тюрьмах и полицейских участках беседовали участники программы «Правосудие», которую ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Государственный департамент США распространил в четверг свой очередной ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. Если бы шкала геополитических неприятелей Америки совпадала со списком самых грубых нарушителей прав человека на Земле, то главными противниками Вашингтона были бы Иран, Сирия и Китай. При этом расходы Госдепартамента на продвижение прав человека в мировом масштабе сокращаются. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Минувший год был отмечен многочисленными инцидентами расового характера, происшедшими в США, поэтому и к себе мы настроены весьма критически и не считаем, что какая-либо страна вправе почивать на лаврах в том, что касается соблюдения прав человека, заявил в преамбуле доклада государственный секретарь Джон Керри. Ни одна страна не сможет реализовать свой творческий потенциал, если она будет попирать свободы граждан, сказал государственный секретарь. Это касается и наших союзников в борьбе с экстремизмом, в частности, Саудовской Аравии, которая подавляет свободу самовыражения. По словам Керри, справедливое судопроизводство, свобода слова, свобода совести – это по-прежнему краеугольные камни нашей политики. Вместе с тем, мы сегодня обращаем все большее внимание на новые вызовы, возникающие в области прав человека. Трафинг людей, отсутствие беспрепятственного доступа к интернету, неуважение прав меньшинств, этноконфессиональных, как езидов в Ираке, преследуемых исламистами, а также инвалидов и ЛГБТ. И не в последнюю очередь посягательство на безопасность и жизнь журналистов, апофеозом коих стало массовое убийство в редакции журнала «Шарли Эбдо». Углубилось наше понимание пагубного влияния, которое оказывает на состояние прав человека должностные злоупотребления и укоренившаяся коррупция в государственных институтах. Когда население утрачивает доверие к власти, оно становится более восприимчивым к посулам преступных структур и террористических группировок, таких как ИГИЛ, Аль-Каида, пакистанский Талибан и Боко Харам. В нашем докладе, добавил госсекретарь, мы не прошли мимо того факта, что нигде права человека не нарушаются столь вопиющим образом, как в зонах вооруженных конфликтов, что мы видим на примерах Ливии, Судана, Сирии, Ирака, Центральноафриканской Республики и Украины, ставшей жертвой агрессии, развязанной ее могущественным соседом Россией. В зонах боев находится ныне 213 миллионов человек, включая женщин и детей. По закону, доклад Госдепартамента должен выходить ежегодно 25 февраля. Ни разу за все время публикации опоздание не было столь долгим, как на сей раз – 120 дней. Возможно, задержка оказалась бы еще большей, если бы не угроза сенатора-республиканца Теда Круза штрафовать Госдеп в размере 5% его бюджета за каждый месяц проволочек. Само внешнеполитическое ведомство объясняет сбой необыкновенно плотным графиком заграничных поездок госсекретаря Керри, а делать презентацию доклада в его отсутствие было бы, дескать, крайне неуважительно к приоритетной теме американской дипломатии. Критики, напротив, считают затягивание публикации небрежением к проблематике прав человека, а причина его видят в том, что администрация Обамы вела сложные переговоры с Ираном, Кубой и Китаем и не хотела омрачать их атмосферу нелестными отзывами о состоянии прав человека в странах-контрагентах. Особенно это касается Ирана, с которым администрация, помимо ядерного диалога, надеялась наладить долгосрочное сотрудничество самого широкого плана. Судя по суровой критике Ирана в докладе Госдепа, эти надежды на данном этапе не сбылись. Безрезультатно завершился и последний раунд американо-китайских переговоров в рамках экономико-стратегического диалога. В Исламской Республике сегодня 895 политзаключенных, из них 30 журналисты, в том числе американские, обвиненные в шпионаже. Обращаются с ними в тюрьмах антигуманно. В Иране за отчетный период был казнен 721 человек, зачастую без суда и следствия, а не 268, как было заявлено официально. Число казней растет, как растет и преследование лиц, обратившихся в христианство. В прошлом году за это были осуждены 18 человек. Тегеран также продолжает спонсировать терроризм в разных точках Ближнего Востока и поддерживать кровавый режим Башара Асада, повинный в сотнях тысяч смертей. Политическая система Китая названа в докладе безжалостно репрессивной, противоправно карающей любые проявления инакомыслия, в первую очередь среди национальных меньшинств – уйгуров и тибетцев. Куба более не спонсирует терроризм, в чем Госдепартамент заверил Конгресс, чтобы добиться его согласия на открытие американского посольства в Гаване. Режим братьев Кастро также удостоился похвалы за снятие многих ограничений на поездки своих граждан за границу, но и подвергся осуждению за отказ выдачи зарубежных паспортов ряду оппозиционеров или их притеснения по возвращении домой. Часть доклада Государственного департамента, посвященного России, по просьбе Радио Свобода комментирует заместитель директора по научной работе ведущей правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон.
Доклады Госдепартамента пользуются большим доверием гражданского общества, поскольку факты в них неизменно тщательно выверены, термины четко определены, а выводы сбалансированы. В нынешнем документе сравнительно мало места отведено нарушениям прав человека на востоке Украины. И это, на мой взгляд, есть результат того, что получить по-настоящему достоверную информацию о злоупотреблениях, чинимых там российскими войсками и их местными протеже, очень сложно. Независимая пресса из района боевых действий изгнана. Даже из населенных пунктов, захваченных исламистами в Ираке и Сирии, поступают более объективные сведения, чем из ЛНР и ДНР. Что же касается самой России, то в докладе не счесть примеров судебного произвола, нарушение избирательного законодательства, подавление свободы слова, независимых медиа, неправительственных организаций. Вместе с тем, о Кубе и Китае в последнем докладе говорится больше, чем о России. При этом Куба в целом движется сейчас в положительном направлении, а Китай и Россия – в сторону ухудшения.
И в чем же, по-вашему, причина того, что Россия удостоилась меньшего респекта, так сказать, чем Куба или Китай? В том, что в России за минувший год негативный тренд не изменился, а только усилился, в то время как в Китае и на Кубе сменился сам вектор развития.
Мне кажется, все дело в стремлении наших дипломатов к сбалансированности. Россия и так в последнее время подвергается неустанной критике. Поэтому, полагаю, Госдепартамент решил, что следует выводить из тени на свет и других нарушителей, чьи неприглядные деяния затушевывались центральным противостоянием России и Запада. Не следует забывать и о том, что с точки зрения Госдепартамента негоже выкрашивать в один только черный цвет страну, с которой у Америки есть важные точки соприкосновения, как-то борьба с терроризмом, наркотрафиком и распространением ядерного оружия. В заключение хочу сказать, что доклад моей организации Freedom House, опубликованный несколько дней назад, не был скован соображениями высокой дипломатии, которым пристрастен Государственный департамент. И поэтому мы без всяких обиняков констатируем, что 2014 год был, по-видимому, наихудшим в современной истории России в смысле соблюдения прав человека.
За два дня до появления доклада Госдепа в Сеуле по инициативе США и других стран Запада открылось бюро ООН по мониторингу состояния прав человека Северной Кореи. Ответом Пхеньяна на этот, как было заявлено, провокационный шаг стало осуждение на пожизненную каторгу двух южных корейцев, задержанных в прошлом году по обвинениям в сборе закрытой информации и попытках насадить в стране по заданию южнокорейской и американской разведок буржуазного образа жизни и культуры. Прокуратура требовала для обвиняемых смертной казни.
Рассказывал Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В Москве уволены с работы организаторы митинга за доступную качественную медицину Ольга Демичева и Семен Гальперин. По словам Ольги Демичевой, новый главный врач 11-й городской больницы объявил, что в штатном расписании клиники, которую преобразовывают в паллиативный центр, подходящих для них должностей нет. При этом, как отметила Демичева, она и Гальперин имеют специализацию врача паллиативной медицины. Врачи считают, что их увольнение стало местью за участие в акциях протеста. 30 ноября 2014 года в Москве прошел митинг за доступную и качественную медицину в знак протеста против реформы здравоохранения в столице, которая подразумевала закрытие 28 больниц и увольнение более 7 тысяч врачей. О причинах и обстоятельствах ее увольнения я побеседовала с Ольгой Демичевой.
Что касается официальных причин, то сам перевод сотрудников нашей бывшей 11-й клинической больницы, а до последнего времени филиала номер 1 24-й клинической больницы, в созданный на базе вот этого филиала Центра паллиативной медицины осуществлялся очень своеобразным путем. Не по 75-й статье Трудового кодекса Российской Федерации, которая предполагает при реорганизации учреждения автоматический перевод сотрудников во вновь созданное учреждение без написания каких-либо заявлений, без прерывания трудового стажа, даже с сохранением, так скажем, тех графиков отпусков, насколько я знаю. Нет, нас переводили, точнее, моих коллег, по статье Трудового кодекса Российской Федерации, по статье номер 77, пункт 5. Эта статья предусматривает перевод в другое, из одного учреждения в другое по приглашению нового работодателя. То есть мои коллеги писали заявление в 24-й больнице, что они просят уволить их из филиала номер 1, согласно пункту 5 статьи 77. После этого, вот день, когда они подавали эти заявления, это был их последний день рабочий в филиале номер 1, на следующий день они подавали заявление уже вот здесь у нас, в Центре паллиативной медицины. Я говорю «у нас», потому что я сейчас сижу на своем рабочем месте. в этом самом здании. Они подавали заявление, где было написано: прошу зачислить меня на работу и принять меня на работу в Центр паллиативной медицины, это уже на имя главного врача Центра паллиативной медицины, и вот указывался следующий рабочий день после того дня, которым произошло увольнение. По той же статье писалось в этом заявлении, 77-я статья, пункт 5. Теперь, что я думаю о причинах увольнения? Дело в том, что решение о создании Центра паллиативной медицины на базе бывшей 11-й клинической больницы, филиала номер 1, 24-й, после слияния в конце 2013 года, было принято на совместном заседании Общественной палаты Российской Федерации, Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Национальной медицинской палаты и представителей Московской городской думы, депутатов. Это собрание произошло в конце ноября 2014 года. Произошло оно благодаря тому, что наш коллектив, после того, как стало достоверно известно, что наша 11-я больница подлежит уничтожению, полному закрытию, высвобождению из медицинской, из сферы медицины города Москвы и с передачей имущества, Моском имущества для дальнейшего использования по нуждам города. Когда мы узнали об этом, мы начали борьбу за сохранение больницы. Но это была не борьба за сохранение наших рабочих мест. Дело в том, что в конце 2013 года, это как раз совпало с моментом слияния нашей клиники 11-й с 24-й клинической больницей, с коллегами разработали, собственно, я сама структурировала вот этот вот документ, мы разработали концепцию создания Центра паллиативной медицины на базе нашей больницы. Дело в том, что к тому времени как раз вышел первый приказ Минздрава о Центре паллиативной медицины, вообще для России. Этот приказ разрабатывался фактически при участии той кафедры паллиативной медицины, которая базируется в нашей больнице. Это первый центр, который существует в России вообще, Центр паллиативной медицины. Вот когда было принято в конце ноября 2014 года решение о создании на нашей базе Центра паллиативной медицины, мы считали, что мы больницу спасли, сохранили, и далее она будет в новом качестве существовать. В конце февраля 2015 года вышел приказ Департамента здравоохранения. Несмотря на то, что 11-я больница должна была быть закрыта, согласно отчету главного врача Радамана на той самой конференции знаменитой ноябрьской, вот это сделано не было. Новая структура. А реальный центр был организован на базе подмосковного, заброшенного 10 лет назад, бывшего детского санатория номер 24, где давно уже стоят разваливающиеся корпуса, живут 10 человек без определенного места жительства. Для нас это было загадкой, мы долго не могли понять. Но в тот момент был назначен главный врач Андрей Аркадьевич Соколов. Мы радовались безмерно, потому что мы знали, что это бывший начмед 62-й клинической больницы, о которой мы всегда имели самое высокое мнение. Наша концепция центра, которая была в 2013 году сформулирована нами и передана на тот момент нашему вновь объявленному главному врачу Радаману Григорию Владимировичу, когда он проигнорировал эту концепцию через некоторое время, была передана в Департамент здравоохранения, тогда его еще возглавлял Голухов, и одновременно вице-мэру по социальным вопросам Печатнику Леониду Михайловичу. Все это легло, видимо, куда-то глубоко в стол, потому что планы на нашу больницу были совершенно другие. Но вот то ноябрьское знаменитое выездное заседание на базе нашей клиники, оно состоялось-то благодаря тому, что мы о Центре паллиативной медицины очень много говорили на тех митингах, которые организовывали в пользу нашей больницы. И благодаря этим митингам меня пригласили выступить в Общественной палате Российской Федерации вот с докладом о том, что, собственно, происходит с 11-й больницей и чего мы, собственно, добиваемся. Потому что господин Печатников всегда озвучивал только одно. Они боятся потерять свои рабочие места. Да не в рабочих местах дело. У нас было приглашений фантастическое количество на новые места работы с гораздо, кстати, более высоким окладом. Дело-то было в другом. Мы хотели воплотить эту мечту. Нас тогда не услышали. А вот когда я выступила с докладом в Общественной палате Российской Федерации, меня буквально вот взял за руку Леонид Михайлович Рошаль и сказал: вот то, что вы сказали, это очень интересно. А у вас есть какой-то план центру быть Я беру это на свою ответственность. И вот дальше, вот то, что все собрались на территории нашей клиники, это, конечно, колоссальнейшая его заслуга. Его и еще двух людей, которых я не могу не назвать, потому что мы им... Это правозащитник Бабушкин Андрей Владимирович, и это руководитель комитета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Александрович Федотов. Де юре, созданный на станции Катуар, Центр паллиативной медицины, конечно, начинать свою работу не мог. И де-факто он образуется сейчас на базе первого филиала клинической больницы номер 24, который передан в бесплатную аренду на неограниченное время Центру паллиативной медицины. Если бы Центр паллиативной медицины был образован немедленно и сразу здесь, мы все бы перешли сюда, это я с этого и начала, собственно говоря, по 75-й статье, ни одного из нас нельзя было бы уволить. Только этот вариант перевода на другое рабочее место дает возможность не пригласить неугодных сотрудников. После того, как нас не пригласили сюда на работу, нас пригласили в отдел кадров 24-й больницы и вручили нам уведомления. Я выложила их в интернете. В них сформулировано, что поскольку они ссылаются на приказ, который нам, кстати говоря, не показали, как обычно, поскольку филиал номер один прекращает свое функционирование как медицинское учреждение, филиал 24-й больницы, оставок вакантных для нас в 24-й больнице нет, нам вручается уведомление о том, что должности наши сокращены, и, соответственно, далее все как положено.
Ольга, вот, почему они все-таки сошли вас неугодными? Из-за вашей вот активности какой-то гражданской?
Вы знаете, я убеждена, что причиной этой неугодности явилась наша яростная борьба за свою клинику, за создание Центра паллиативной медицины. Кроме того, эти господа ассоциируют с нами появление в сети того самого громко нашумевшего плана графика ликвидации московских больниц, который, собственно говоря, и запустил вот ту серию митингов протеста пациентов и медицинских работников, которые происходили осенью-зимой прошлого года.
А как отнеслись ваши коллеги к этой новости? Вас как-то поддержали или все, наоборот, спрятались?
Наши коллеги нас, естественно, поддерживают. Ну, наши коллеги – это действительно наши товарищи, единомышленники и друзья. Возможно, они не проявляли такой яростной пассионарности, как мы, в борьбе за больницу, не выступали во всех СМИ, хотя тоже выступали, не ходили на все митинги, хотя тоже ходили, мы все выходили вместе, но на трибуну залезали мы вдвоем с Гальпериным. В прессе, во всех соцсетях, конечно, больше всего писали мы с Семеном Гальпериным, и мы этого не отрицаем. Ну, люди не все решаются рисковать. Я никого не смею даже и не думаю осуждать за это. Но наши коллеги при этом уже обратились с письмом к главному врачу Центра паллиативной медицины Соколову Андрею Аркадьевичу, где заявили, что считают неправильным, несправедливым и ошибочным то, что нас с Семеном Гальпериным оставили за бортом, не пригласили на работу в центр. Они уже обращаются к правозащитникам. Насколько я знаю, они уже связались с доктором Рошалем. Они уже действуют сами. Думая, что обезглавлено вот это вот движение за справедливую медицину, за правильную, тем, что убрали нас из коллектива, департамент здравоохранения, он или не он, или те, кто ему велел так поступить, они очень сильно просчитались, потому что мы все коллеги, мы все единомышленники, и мы хотим реально помогать людям, мы хотим их лечить. Мы за это боролись, не за свои рабочие места.
Для вас лично было бы сейчас важно все-таки сохранить свое место в Центре паллиативной медицины? Или...
Конечно, я хотела бы в нем работать. Я знаю эту работу, я не боюсь этой работы. Я привыкла работать в этой надежной команде. Я не боюсь никаких тяжелых больных. Я умею и знаю, как выполнять свою работу. Я хороший специалист. Конечно, хотела бы. И то, что мне предлагают сейчас, консультативная работа в коммерческих центрах, конечно, уже посыпались предложения после нашего вчерашнего выступления. Но вы понимаете, это все здорово, но в качестве подработки, может быть, мне же нужно чем-то питаться, да, какие-то деньги нужны, если сейчас я не трудоустроюсь, конечно, я буду вынуждена принять эти предложения. Но у меня есть любимая работа, и любимой работой было бы вот продолжение работы в этом центре.
Говорила один из организаторов митинга за доступную качественную медицину, врач Ольга Демичева.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Министерство финансов Чехии на этой неделе обнародовало решение, принятое в прошлом году после введения санкций из-за аннексии России Крыма. 5 беговых и племенных лошадей Рамзана Кадырова фактически попали под арест. Действует запрет на их вывоз из конезавода под Прагой, где они сейчас содержатся за пределы Европейского Союза. Прибыль, полученную лошадями на скачках, запрещено перечислять на счета лидера Чечни, рассказывает Александра Вагнер.
В сообщении, опубликованном 22 июня на сайте чешского министерства финансов, говорится, что конюшня Рамзана Кадырова зарегистрирована в Жокейском клубе Чехии с 2012 года на имя человека, попавшего под санкции. Ей управляют две коммерческие фирмы, чьи владельцы не находятся в санкционных списках. Активы Рамзана Кадырова министерство контролирует с 25 июля 2014 года. В решении об аресте конюшни говорится, что животных будут тренировать в прежнем режиме. Они будут принимать участие в бегах, однако средства от побед на скачках будут идти исключительно на содержание животных. Возможная прибыль будет оставаться в Чехии. Сам Рамзан Кадыров отреагировал на решение чешских властей так. Какие можно вести разговоры о правах человека на Западе, если там грубейшим образом нарушаются права лошадей, самых мирных, добрых и ласковых животных на свете? Если бы Буцефал услышал об этом, он и тысячи лет спустя от удивления 5 раз перевернулся бы в своей усыпальнице, а Александр Македонский объявил бы войну с целью восстановления лошадиных прав. Но война не наш путь. Мы уверены, что Дэшинг Хоум и его верные друзья по конюшне, Альдар и Альдзабр, сами справятся с ретивыми министрами. Конец цитаты. По словам тренера скаковых лошадей, лидера Чечни Арслангирея Шавуева, конюшни Кадырова в этом году были прибыльными. Сколько в Чехии у Рамзана Кадырова лошадей?
Сейчас 5 лошадей. До этих санкций, до этих проблем всех. Хотел он здесь иметь до 10 голов лошадей, чтобы здесь скакали в Чехии, по Европе, чтобы его конюшня была. Вот купили 2 года назад на аукционе в Довил во Франции. Одного за 110 тысяч, а одного за 140 тысяч евро. А 2 лошади он покупал еще раньше на дубайский кубок. Вот Меандр, я не знаю, но говорят, очень большие деньги они стоили. Зазу и Меандр. Я точно вам не могу сказать, какая цена, это они договаривались частным образом. Ну, они были не дешевые. Одного купил у немецкого владельца, у одного у французского. И участвовал на них на дубайский кубок. А этот дубайский кубок, стоимость скачки 10 миллионов. Ну, даже это его так не миллионы эти, а он там приезжает, он в хороших отношениях с этими шейхами. А в Европе он так интересуется, как лошади бегают. А он не ездит на скачки сюда, его это особо не тянет. А вот Дубай, он сам ездит обычно на дубайский кубок и хочет, чтобы там хорошо выступали лошади.
А вы говорите 5 лошадей. Ну вот вы назвали 4, а еще одна?
А еще один Дэшенхом. Это он был в Германии, тоже в прошлом году купил. Тоже частным образом. Но он недорогой был. Говорят, 15 тысяч евро.
Какие ваши контакты с Рамзаном Кадыровым?
У него главный интерес в Дубаях скачки. И он туда ездит сам. А там они зимой. А на лето отправляют лошадей в Европу. Там у них сильно тепло. И вот он решил отправить сюда к нам в Чехию, там, я не знаю, 4-5 лет назад. И вот так это не он, а менеджер, так это менеджеры его работают. Они мне предложили лошадей сюда поставить. А вообще там агенты просили, и все еще там с ними чуть ли не скандал был, таких хороших лошадей надо посылать во Францию, в Англию или в Германию. А он не хотел, говорит, мне лучше говорит, здесь с русским тренером, чтобы они здесь с чехами. Ему там не главное, что там зарабатывать деньги, чтобы лошади чувствовали нормально, отдыхали после дубайских скачек. А если, говорит, лошади будут отдохнувшие в порядке, можешь на них скакать. Вот так мы и начали с ним работать.
Но они же все-таки, эти лошади, принимают участие здесь в скачках. То есть они зарабатывают какие-то деньги.
Он не хочет ни копейки с этих денег. Если будет возможность на себя заработать, он будет рад. А если заработают больше, то мы купим лошадей здесь на аукционе в Германии или во Франции или в Англии. Он туда не ходит, чтобы деньги посылали. Еще до этих санкций он не хотел деньги. Он сразу сказал, менеджеры сказали, если на себя заработать, то это будет хорошо, потому что это ж не дешево, лошади это дорогое содержание. Мало кто зарабатывает на
скаковых лошадях.
А вы же говорите, что еще эти выступают лошади в Дубае. Тоже они не зарабатывают там?
В Дубае я не знаю. Там тоже расходы, наверное, дорогие. Там бегают что-то, ну, плюса там, скорее всего, нету.
То есть вы думаете, что это просто от его, скажем так, хобби, эти лошади?
Хобби, да. Он сильно любит лошадей. Он вообще животных любит. Вы знаете, мне это немного бесит, когда из Кадырова делают там, я не знаю, кого-то жестокого человека. Он сильно любит животных, лошадей сильно любит. А там у них в Чечне это вообще традиция с лошадьми, с такого Миколая с лошадьми были. Любит скачки. Он, если посчитать, он в минусе с этими лошадьми. За покупку платят большие деньги. Они ж не дешевые, эти лошади. А никогда он не продавал лошадей. Ему предлагали, а он никогда не продавал их.
Когда вам сообщили об этих санкциях? Там, что теперь будет?
Нет, это санкции в прошлом году, где-то, по-моему, в сентябре. Приехали с Министерства финансов. Сказали, ну я знал, что санкции. Он, и он в этом списке санкционном. Я у них сразу спросил, а что с лошадьми-то? Они очень дорогое содержание. Мы целый год, 365 дней, каждый день с ними водимся. Приходим, надо денег вычистить, лошадь отъездить, он день не может стоять. Иногда в воскресенье стоим. И у них спросил у этих с Министерства финансов. Они говорят, они могут скакать на себя, зарабатывать. Можете ли деньги брать, чтобы содержать конюшню этих лошадей, содержание. Только не посылать на счет Кадырова. Мы сейчас их не можем вывести в Россию. Он тоже уже очень недовольный, Кадыров. Ну, вывести мы не можем, пока не срушат санкции.
Довольно много зарабатывал он на этих лошадях в Чехии. Ну, а сколько еще посылал вам?
Ну, он каждый месяц посылает мне по 3-4 тысячи евро.
Это только на содержание?
Да, а почему вы думаете, что он много? Он немного зарабатывал здесь на них. Говорит, приз Европы мы 2 года назад, 100 тысяч евро. Он тут же записал этого жеребца добавочно на приз Труфальной арки во Франции. И заплатил за записку, но это добавочно. Когда пишешь вовремя, там платишь 7 тысяч евро. А когда добавочно, уже стоит 100 тысяч евро. Вот это он все деньги послал с Кёльна туда на Франс-Галоп.
Сейчас, когда ввели санкции, он продолжает посылать средства на содержание лошадей?
Не, ну сейчас не посылает. Он сказал, вот сезон начался. Он говорит, зарабатывайте, что можете, и содержите сами лошадей. А если будет у нас плюс, допустим, ну, заработаем каких-нибудь 30-40 тысяч евро наверх, можем купить лошадь на аукционе в Баден-Баден или во Франции, или в Англии. А туда он ничего не хочет, чтобы ему посылали назад.
А раньше эти лошади участвовали в Дубае еще тоже в скачках зимой, да? Сейчас, я так понимаю, это прекращено.
Не, ну если санкции не срушат, они уже не поедут. Мы не можем их вывозить с Европейской Унии никуда. Зимой лошадь стоит, она не скачет, не зарабатывает. А надо каждый день кормить. Вода, электрика, бокс, солома, овес. Людям нужно заплатить. Вот сейчас, если они не будут нам деньги платить, у меня 2 человека работают на его лошадях. Я не знаю. Буду звонить опять, чтобы это он вызвал деньги. Ну, я надеюсь, заплатят нам тут.
А сейчас деньги все идут в государственную казну, да? То есть вам напрямую ничего не идет?
Нет, нет, не в казну. Там есть центр в Праге, в жокей-клубе. И вот там мы пишем за записные, это, а вот что останется плюс, они потом владельцам рассылают на счета.
Шавуев в прошлом был жокеем советской сборной. В 2001 году он переехал в Чехию, где с тех пор тренирует лошадей, в основном принадлежащих выходцам из стран бывшего СССР. Среди его клиентов не только лидер Чечни, но и, например, кемеровский предприниматель Валентин Бухтаяров, а в прошлом казахский режиссер Ардак Амеркуров. В жокейском клубе Чехии Шавуев зарегистрирован как тренер 9 лошадей. Из них принадлежат Рамзану Кадырову, Альдар, Альдзабр и Дешингхоум. В сообщении Министерства финансов Чехии говорится, что помимо беговых, у Кадырова есть и одна племенная лошадь. Что касается скаковых лошадей, то все они были приобретены в одной из стран Европейского Союза. Гнедой жеребец Альдар родился на французской каниферме, жеребец Альдзабр – питомец ирландского заводчика, а гнедой Дешингхоум воспитывался в Германии. Больше всего прибыли Рамзану Кадырову мог бы принести французский жеребец Альдар. Только в этом году он выиграл на бегах около 33 тысяч долларов США. Остальные скаковые лошади кадыровской конюшни приносят более скромную прибыль. Стоимость конюшни для одной лошади на каниферме Dark Horse, где тренируют жеребцов Рамзана Кадырова. Она расположена в 50 километрах от Праги в поселке Крапчица, приблизительно $300 в месяц. Всего же с 1997 года конюшня Кадырова заработала более 9 миллионов крон, около 380 тысяч долларов. В этом году около 500 000 крон. Эти деньги из-за введенных санкций останутся в Чехии. В настоящий момент кони Кадырова принимают участие в чешском дерби. На самого успешного из них, жеребца Альдара, выписан неплохой курс – 2,25:1. В Чехии команда Кадырова имеет свою утвержденную для выступления форму – комбинация трех цветов – зеленого, белого и красного – жокеи из Ирландии и Казахстана. В отличие от Чехии, где несколько лет назад конюшню Кадырова без проблем зарегистрировали для участия в скачках, в 2011 году это отказались сделать в двух штатах США – Кентукки и Нью-Йорке, где по просьбе властей запретили старт коня Кадырова «Свит Даки». Александра Вагнер, Радио Свобода.
С 28 июня в эфире второго канала телевидения BBC будет показан финальный эпизод 22 сезона популярнейшей автомобильной программы «Топ Гир», причем с уволенным в марте этого года его неизменным ведущим Джереми Кларксоном. Эпизод был отснят незадолго до его увольнения в марте этого года. 75-минутный телефильм с Кларксоном выйдет в эфир в 20 часов по Лондону, в 22 часа по Москве. Предполагается, что только в Британии его будут смотреть более 8 миллионов человек, рассказывает Наталья Голицына.
Автомобильная программа «Топ Гир» была самой рейтинговой и самой рентабельной программой телевидения BBC. Это была также самая популярная телепрограмма в мире, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса. Она транслировалась в 200 странах, и ее смотрели 350 миллионов человек. Только в Британии ее еженедельно смотрели 5 миллионов зрителей. «Топ Гир» приносила BBC ежегодный доход в 50 миллионов фунтов. И тем не менее, руководство корпорации, не колеблясь, уволило популярнейшего и харизматичного ведущего этой программы Джереми Кларксона после драки, которую тот учинил в марте этого года в отеле в графстве Северный Йоркшир. Тогда он избил своего продюсера Осина Таймана, обвинив его в нерадивости, в том, что тот оставил его вечером без горячей пищи. После этого генеральный директор BBC Тони Холл заявил, что истекающий 31 марта контракт Кларксона не будет продлен. Коллеги Кларксона по программе Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд ушли вместе с ним. От возбуждения уголовного дела Кларксона спас избитый им Осин Таймон, который отозвал свою жалобу из полиции. И вот сейчас объявлено, что руководство BBC смягчилось и попросило Кларксона озвучить отснятый незадолго до его увольнения финальный эпизод программы «Топ Гир». По сути дела, речь идет о двух эпизодах общей длительностью в 75 минут, которые предполагается показать на втором канале BBC 28 июня в 20 часов по Лондону. Как отметил представитель корпорации, Кларксон прибудет в студию BBC за несколько дней до показа финального эпизода 22 серии и прокомментирует отснятые кадры. Работа эта не будет оплачена, поскольку она предусматривалась непродленным контрактом Кларксона. Джереми Кларксону не запрещено появляться на радио или телевидении BBC, подчеркнул представитель корпорации. В преддверии показа последних эпизодов «Топ Гир» с Кларксоном BBC выпустила в YouTube трейлер, который уже просмотрело более 500 тысяч человек.
Oh God, what? The last to arrive will be doing the after dinner speech.
В показанном на трейлере эпизоде Кларксон вместе с коллегами по программе «Топ Гир» появляется на фоне деревенского пейзажа, одетым в смокинг с черным галстуком-бабочкой. Судя по всему, все они спешат на вечеринку. Кларксон зачитывает список препятствий, которые им придется при этом преодолеть. По ходу эпизода его машина разрушает автомобильный трейлер. Во время сильного ливня в ломающейся машине Кларксон появляется в рваном, заляпанном грязью смокинге, лобовое стекло разбито, развороченные дворники продолжают работать, разбитая дорога угрожает полностью разрушить автомобиль, который Кларксон ведет на огромной скорости. В последнем эпизоде 22 серии «Топ Гир» задействованы три классических, снятых с производства автомобиля «Фиат 124», Peugeot 304 и британский MGT GT, производство которого прекращено в 1980 году. Британская букмекерская компания William Hill предсказывает, что 22 июня последние эпизоды «Топ Гир» с Кларксоном будут только в Британии смотреть 8 миллионов 350 тысяч зрителей. В своей колонке в газете «Сан» Джереми Кларксон написал, что BBC ему якобы предложила вернуться в «Топ Гир», но что он отказался. По его словам, после того, как на BBC его сравнили с педофилом Джимми Сэвиллом, никакое возвращение невозможно. Однако BBC официально опровергла это утверждение Кларксона. На днях стало известно, что новым ведущим «Топ Гир» назначен Крис Эванс, который уже начал поиск двух соведущих. На объявленный открытый кастинг могут присылать короткие видеоролики все желающие. Предполагается, что соведущие Эванса будут определены на основе таких роликов до 20 июля, а в апреле 2016 года объявленная программа «Топ Гир» вернется на второй канал телевидения BBC. Надо сказать, что Джереми Кларксон доброжелательно отреагировал на назначение Эванса и, сидя с ним в одной машине, которую вел Эванс, даже советовал ему, как правильно и с какой интонацией вести презентацию «Топ Гир». Увидя за окном машины, проезжающей мимо красной «Феррари», Эванс говорит: «Это красный «Феррари», величайший автомобиль в мире».
This is the LaFerrari, the greatest race car in the world.
No, no, no. Oh, you look forward. It goes, this is the greatest race car in the world.
Кларксон его поправляет, меняя интонацию и делая паузу перед словами «в мире». Эванс пытается воспроизвести интонацию Кларксона, но Кларксон недоволен и вновь поправляет Эванса. В прессе продолжается обсуждение поведения Кларксона и причины его увольнения. Председатель комитета по этике Медийного исследовательского центра Лондонского университета профессор Анжела Филлипс в интервью «Радио Свобода» отмечает, что Кларксон попросту не оставил руководству BBC другого выхода.
BBC – огромная организация, деятельность которой оплачивается ее слушателями и зрителями. Она обязана заботиться об определенных стандартах поведения своих журналистов. Это прописано в ее хартии и обговорено соглашениями с журналистскими профсоюзами. И когда руководство BBC сталкивается с ситуацией, в которой один из ее журналистов, пусть даже очень известный и популярный, оскорбил и избил другого сотрудника, я не вижу другого разрешения этого конфликта, кроме увольнения зачинщика. Другого выхода здесь нет. Это даже не проблема журналистской этики, а проблема служебной корпоративной этики.
Стало известно, что 55-летний Джереми Кларксон намерен возобновить аналогичную «Топ Гир» автомобильную программу, но уже за пределами BBC. Комментаторы называют три возможных телеканала, где новый проект Кларксона может увидеть свет уже через несколько недель. Это британский канал ITV и два американских – Netflix и Amazon. Предпочтение наблюдатели отдают ITV. Известно, что бывший продюсер и друг Кларксона Энди Уилман встретился с директором ITV Питером Финчемом и провел с ним переговоры об условиях трансляции новой программы Кларксона и двух его помощников. Кларксон не имеет права использовать название «Топ Гир», так что новое название будет согласовано с будущим работодателем. В последнее время ITV стремительно теряет рейтинг и остро нуждается в такой сверхпопулярной программе, как «Топ Гир». Пока же ITV отказывается комментировать результаты переговоров с Джереми Кларксоном. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и за микрофоном работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».